вместо театров — телевизоры, вместо пуговиц — молнии, вместо гусиного пера — шариковую ручку. Эскалаторы, компьютеры, универмаги, телетайпы, электробритвы — все изобретается для того, чтобы сберечь человеку время. Однако почему-то нехватка этого времени у человека возрастает. Деловой человек наращивает скорость, внедряет ЭВМ, переделывает универмаги в универсамы, печатает газеты фотоспособом. Он и говорить старается лаконичнее, уже не пишет, а диктует в диктофон. А дефицит времени увеличивается. Не только у него. Цейтнот становится всеобщим, недостает времени на друзей, на письма, на детей. Нет времени на то, чтобы думать, чтобы, не думая, постоять в осеннем лесу, слушая черенковый хруст облетающих листьев. Нет времени ни на стихи, ни на могилы родителей. Времени нет и у школьников, и у студентов, и у стариков. Время куда-то исчезает, его становится все меньше. Часы перестали быть роскошью. У каждого они на руке, точные, выверенные. У всех тикают будильники, но времени от этого не прибавилось. Время распределяется почти так же, как и 2000 лет назад, при том же Сенеке. Большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки. Значительная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо. Вполне актуально, если исключить время, которое тратится на работу. За эти 2000 лет положение, конечно, несколько исправилось. Появилось много исследований о времени свободном, времени физическом, космическом, об экономии времени и его правильном употреблении. Выяснилось, что нельзя время повернуть вспять, а также хранить. Сдавать его излишки в хранилище и брать по мере надобности. Это было бы очень удобно, потому что человеку не всегда нужно время. Бывает, что его вовсе не на что тратить, а приходится. Время его нельзя не тратить, а транжирит его, куда попало, на всякую ерунду. Есть люди, которых время обременяет, они не знают, куда его девать. Известно, что счастливые не наблюдают часов, верно и другое, что и те, кто не наблюдает часов, уже счастливы. Однако любящих добровольно, не по службе, не по какой-то нужде взял на себя несчастливую обязанность наблюдать часы. Дочь Александра Александровича рассказывала, что в детстве, когда она и брат приходили к отцу в кабинет со своими расспросами, он, начиная им терпеливо отвечать, делал при этом какую-то отметку на бумаге. Так было всегда. Много позже она узнала, что он отмечал время. Он постоянно хронометрировал себя. Любое свое действие — отдых, чтение газет, прогулки — он отмечал по часам и минутам. Занялся он этим с 1 января 1916 года. Ему было тогда 26 лет. Он служил в армии, в химическом комитете, у известного химика Владимира Николаевича Ипатьева. Был Новый год, и Любищев дал себе обед, как всегда дают в этот день, с чем-то покончить и что-то начать. Первая книга учета, как я уже писал, сохранилась. Там система еще примитивная, и дневник иной, он полон размышлений, заметок. Система складывалась постепенно. В дневниках 1937 года она предстает в отработанном виде. Как бы там ни было, с 1916 года по 1972 по день смерти 56 лет подряд Александр Александрович Любищев аккуратно записывал расход времени. Он не прерывал своей летописи ни разу, даже смерть сына не помешала ему сделать отметку в этом нескончаемом отчете. Но ведь и бог времени Хронос тоже ни разу не перестал махать своей косой. Сама по себе верность Любищева своей системе явление исключительное. Само наличие такого дневника может быть единственное в своем роде. Несомненно, что с годами у любящего от непрестанного слежения за временем выработалось специальное чувство времени.